а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми знову з вами в нашому біблійському класі. Напомню, що сьогодні у нас продовжуються заняття в біблійському класі «Віра Божа». Як завжди, з вами в студії Олег Ремез. И, конечно, для тех, кто впервые услышал об этом проекте, скажу цель класса. На основании Писания мы уже с вами прошли 65 уроков. И мы рассматривали веру в разных ее аспектах, в разных сферах применения человеческой жизни. Но я хочу напомнить 5 основных базовых направлений в отношении веры, которые мы рассмотрели на основании Писания. Первое. Что такое вера у рожденного свыше? Какова Божья цель веры у рожденного свыше? Как веру применять во всех сферах жизни человека? Как умножить веру в повседневной жизни? Как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше человека? Вот такие 5 основных изучений мы с вами уже прошли. Потом на основании всех материалов, которые мы изучили, мы стали рассматривать веру в разных сферах человеческой жизни. Мы взяли такое направление, как молитвенная комната веры, потом завет любви, как крепкое основание для веры, потом мудрость Божья в жизни верой, потом вера и сила Духа Божьего. А сейчас мы начали с вами изучение веры в очень интересном направлении, и изучаемая нами тема называется «Иисус Христос, совершитель веры». Я думаю, что это очень важно. Важное изучение в вопросе веры. И начиная с уже пройденного 65-го урока, мы начнем или начали с вами рассматривать Иисуса, Его воплощение. У нас будет 9 пунктов, которые мы с вами пройдем в этом курсе. Я сейчас их всех читать не буду. Я уже читал на прошлой встрече. То есть я буду читать через урок, буду напоминать, какие все 9 вопросов мы будем с вами изучать. Итак, сегодня, напомню, у нас с вами 66-й урок по счету. И прежде чем мы начнем наш 66-й урок, повторю основные моменты 65-го урока. На прошлой встрече, на прошлом уроке, мы с вами говорили о том, что в Новом Завете, в Библии, есть слова, которые не были переведены с греческого языка. Мы отметили не все слова, мы взяли 2 часто упоминаемых слова, я имею в виду верующими, новозаветными, это слово «креститься» и это слово «Христос». Мы рассматривали с вами в Писании, какое значение имеет слово «креститься» в начале. В Новом Завете оно означает «погружаться». И используя его в Новом Завете, в это вкладывается никакого другого смысла, только погружение. Другой смысл стали придавать потом, спустя какое-то время. Но основное его значение связано именно с погружением. Второе слово «Христос», как я говорил, что более подробно мы рассмотрим дальше. Мы же рассмотрели некоторые основные моменты, я отметил, что оно в Писании встречается 341 раз. И, конечно, если какое-то слово в Писании встречается столько раз, то стоит уделить ему внимание. Хорошо. Итак, напомню, у нас сегодня 66-й урок по счету. Давайте мы совершим с вами молитву. И если вы первый раз, то я сразу скажу, возьмите чистый листик бумаги, ручку, и все, что Дух Святой будет говорить вашему духу, обязательно записывать. Постарайтесь ничего не запоминать. Возможно, у вас будут возникать вопросы по ходу урока. Тоже запишите себе вопрос на листике. Вы потом сможете его задать после урока. Во время урока задавать вопросы не надо, потому что мы не будем с вами отвлекаться. Поэтому возьмите чистый листик бумаги, ручку и приготовьтесь принимать от Духа Божьего. А теперь совершим молитву, и пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшнем уроке. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, и все радиослушатели верим и принимаем, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и возможностях Божьих. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое невежество. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствия и угошали действия Твоего Святого Духа. И прости, что мы ограничивали Тебя, но тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять все, что Ты хочешь, чтобы мы услышали и увидели. И мы все радиослушатели молились в согласии и с верой принимаем, что помазание Духа премудрости и откровений прямо сейчас помазало каждого радиослушателя и сделало их способной понимать и принимать больше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Помните, что Дух Господень, Он дан нам служить нам, чтобы наставить нас на всякую истину и возвещать нам волю Божию. Хорошо? Хорошо, переходим к нашему сегодняшнему 66-му уроку по счету. Мы с вами говорим о воплощении Сына Божьего. И на прошлой встрече мы с вами остановились на очень интересном и важном событии. А именно тех словах, которые сказали ангелы пастухам. Я хочу еще раз вернуться к этим словам и прочитать их еще раз. Потому что у меня создается иногда впечатление, что не только пастухи не совсем поняли, о чем сказали ангелы, но и настоящие верующие в том числе. Поэтому давайте мы еще раз внимательно изучим слова ангелов, которые они сказали пастухам. Но не простым пастухам, поймите. Они сказали пастухам, которые пасли жертвенных агнцев. То есть слово «агнец» или «тот, кто лежит в яслях», у них имело прекрасное отождествление или понимание. Они понимали, что в яслях может лежать только агнец. Поэтому в их понимании те слова, они во многом развернули образ. Но я бы хотел и еще раз вернуться, и еще раз посмотреть глазами Божьими на то, что сказали ангелы пастухам. Читаю Луки 2 глава с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень», это пастухам, «и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь». Слушайте сейчас внимательно, потому что то, что будет говорить ангел, основано на том, кто уже находится на земле. Оно основано на исполнении Богом его клятвы Аврааму и потомкам. О семени, конечно, о семени. И заметьте, о семени, в котором благословлятся все племена земные. Это важно помнить. И вот что говорят ангелы. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет...» Хорошее слово «будет» в утвердительной такой форме. «Да будет!» «Которая будет всем людям». Заметьте, кому? Всем людям. И дальше они говорят, «Ибо ныне родился вам». Кому родился? Слышите? Кому родился? Вам. Скажите «мне». Родился мне, родился вам. Хорошо. Родился вам в городе Давидовом Спаситель. Будьте сейчас внимательны, потому что мы подошли к сути. К сути, в чем и посредством чего эта великая радость будет для всех людей. Вы хотите знать, в чем для вас великая радость? Хотя я понимаю, возможно, даже приняв Иисуса, вы особенной радости это не испытывали. И до сих пор ее не испытывайте, потому что вы постоянно слышите одно и то же. Я не буду комментировать, что вы как раз догадались, о чем вы слышите. А я же буду говорить с вами о великой радости, которая будет всем людям. И читаем суть, в чем и посредством чего будет осуществляться и достигаться эта великая радость. Читаем. «Который есть Христос Господь». И вот мы с вами встретили Это греческое, непереведенное с греческого языка слово. И прочитав так, не переведя, мы с вами не поняли, что ж там ангелы возвестили. И в чем здесь великая радость? А по причине того, что это слово «Христос» просто не переведено. Оно осталось в греческом своем значении. Конечно, если прочитает грех, то он поймет, о чем идет речь. Мы же, когда с вами прочитали, если мы не разберем это слово, не вникнем в суть этого слова и значения, то мы не поймем, в чем радость, как эта радость будет осуществляться, посредством чего. Поэтому будьте сейчас особенно внимательны. Мы внимательно, тщательно изучим вами, с вами значение слова «Христос». Греческого слова «Христос». Греческое значение слова «Христос» своими корнями, оно уходит, конечно, в значение древнееврейского слова «Мессия», которое буквально означает «тот, которого облили маслом». То есть чем-то помазанный. То есть слово «помазанный» все-таки нам более известно и знакомо. Но также говорят «и умощенный елеем». То есть, когда же мы с вами используем или говорим это слово в связи с личностью Бога, мы уже, конечно, в большей степени говорим о пребывании славы и силы Духа Божьего, Бога Живого, на определенной личности. То есть это очень важно помнить. Потому что если вы будете просто использовать это слово «помазанный» или «обмазанный» или «перемазанный» в отношении какого-то человека без связи с Богом, то вы лишь говорите о том, что на нем что-то находится. Но если вы говорите слово «помазанный» в связи с личностью Бога, то вы уже говорите о месте пребывания славы и силы Духа Божьего. Это очень важно помнить. Но как в древнееврейском, так и в греческом языках слово «мессия» и слово «Христос» в текстах Писания не являются внимательно, будьте сейчас внимательны, не являются ни фамилией, и не данным кому-то титулом, а тем более не являются именем. Еще раз повторю. Используемое в Писании слово «Христос», как и слово «Мессия», не встречают или не являются ни фамилией, ни чьим-то титулом и ни чьим-то собственным именем. Хотя верующие почему-то вкладывают именно этот смысл. В Писании греческое слово «Христос», как и еврейское слово «Мессия», говорят об одном и том же. О Божьем назначении через помазание кого-либо. Фактически это богоизбранность. И в связи с Иисусом из Назарета, как написано «Иисус Христос», оно говорит, вообще оно очень много аспектов имеет значение. Мы же отметим три. Оно говорит о Боге, вы и на Иисусе. И оно говорит о том, что Иисус проповедовал. И оно говорит о том, что Он пришел являть народу Израиля. Это не фамилия. Это не какой-то титул. И это не имя. Хотя, заметьте, верующие очень часто вместо имени Иисус используют слово «Христос». Хотя Писание говорит, что именно перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Хотя Писание говорит, всякий призывающий имя Господа спасется. Верующие настолько привыкли к слову «Христос», к этому греческому слову, что в какой-то степени имя Иисуса почти не используют. Поймите, вы должны принять в первую очередь Иисуса, а вместе с Иисусом вы примете и то, что означает слово «Христос», а не наоборот «примите Христа». Без Иисуса вы не примете Христа, я вам точно говорю. Потому что Христос, или то, что означает слово «Христос», пребывает на Иисусе. Именно через то, что сделал Иисус, вам стал доступен и Христос. Братья, подождите, я не понял. Вот потому и не поняли. Поэтому будьте сейчас внимательны. Я еще раз подчеркну, еще раз отмечу очень важную связь. В связи с Иисусом из Назарета, как часто говорится Иисус Христос. Это слово говорит о Боге, вы и на Иисусе. Оно также говорит о том, что Иисус проповедовал. И оно также говорит о том, что Он являл народу Израиля. То есть слово «Христос» как в книгах Нового Завета, так и в разных, скажем так, других источниках, где оно используется, используется в Новом Завете, возьмем Новый Завет, потом другие источники трогать пока не будем, в Новом Завете используется 341 раз. И тем самым Бог через апостолов говорит читателям Нового Завета о том, что за этим словом стоит что-то очень важное. Но вопрос возникает, почему тогда оно написано у нас на греческом языке? Знаете, вообще в тот период, когда был написан Новый Завет, в основном евреи разговаривали на греческом языке. Древний еврейский почти не использовался. Поэтому то, кого они ожидали, то, кого они приняли, Мессию, они называли Христом. Так было записано и, конечно, и в Новом Завете. В Новом Завете слово «Мессия» употребляется только дважды. И, конечно, оба раза они отмечены в Евангелии от Иоанна. А на протяжении всего же текста Нового Завета, как евреи, так и язычники, называют Иисуса не Мессия, а Христос. Но вы знаете, используя слово «Христос», которое они использовали и записали, в их умах они понимали правильно, во всей необходимой глубине его значения. Если поставить рядышком человека с России или с Украины, который использует слово «Христос», и рядышком поставить грека или еврея того времени, когда они разговаривали на греческом, и спросить у них значение слова «Христос», я вам могу сказать, на 100% я уверен, что каждый скажет абсолютно разное понимание. И как вы думаете, кто из них даст точное? Несложно догадаться. Те, кто знает перевод. Переводя, слышите, проводя само по себе исследование слова «Христос» в Писании, для более глубокого понимания нам придется провести исследование в двух направлениях. Потому что если есть Христос, помазание, а именно так оно будет, скажем так, переводиться, помазанный или помазание. Но когда мы говорим слово «Христос», мы в большей, конечно, степени говорим слово «помазанный». Но если есть помазанный, то есть, конечно, то, чем его помазали. Поэтому для того, чтобы иметь глубокое представление о слове «Христос», о слове «помазанный», конечно, нам нужно знать и то, чем его помазали. Поэтому будет два направления изучения. Первого слова «помазание», то, чем помазали, помазанного. И второе слово, которое мы с вами изучим в свете Нового Завета, это будет слово «помазанный». Нам нужно знать и то, и другое. Потому что мы называем Иисуса Христом. Мы называем Иисуса помазанным. Помазанным чем? Помазанным с какой целью? Зачем Бог помазал и чем Бог помазал Иисуса из Назарета? Если вы об этом не знаете, то вы даже не знаете, какая его миссия, помазание в вашем сердце, в вашем духе. Сейчас. Сейчас. Хорошо. Давайте начнем библейское изучение. Будем первое слово рассматривать. Будьте сейчас внимательны. Посмотрим определение, библейское определение слова «помазание». Рассматривать или изучать мы его будем на основании книги пророка Исаии. Именно пророк Исаия имел особенное помазание от Бога в этом вопросе. И очень много пророчеств в книге пророка Исаии говорится о помазании, о помазаннике Божьем. И мы возьмем определение слова «помазание» из книги пророка Исаия, 10 глава, 27 стих. И там написано: «И будет в тот день». Об этом дне мы еще будем говорить, потому что это очень интересный день, и события в нем тоже. «Снимется с рамен твоих бремя его». Слово «его» означает «сатаны». «И ярмо его», ярмо сатаны, «шеи твоей». «И распадется ярмо от тука». Вообще в еврейском оригинале не используется слово «тук», а используется слово «помазание». «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя сатаны, и ярмо сатаны шеи твоей, и распадется ярмо от помазания». Следовательно, что такое помазание в свете книги пророка Исаия? Ну, вот какое мы можем дать определение. Помазание – это сила Духа Божьего. Это точно. Которая, в свете того, что мы сказали, снимает бремя и уничтожает ярмо сатаны. То есть, когда мы встречаем в Писании слово «помазание», оно говорит именно об этом. Хотя, если вы заглянете в книгу Ветхого Завета и в некоторых книгах Нового Завета, вы встречаете такие слова, как «Господь Бог», «Дух Божий», «Дух Святой». Когда мы встречаем в Писании эти слова, они говорят нам в первую очередь о личности триединого Бога. И тот, кто их использует, говорит о Боге, но вне плоти человеческой, делая в первую очередь ударение на Бога, действующее своей силой без определенного человека. Мы видим в Писании, когда Бог явился Моисею. В Писании написано: «И воззвал к нему Бог из среды куста». То есть он был вне плоти человеческой. Поэтому используются такие слова. Не используется слово «Христос», не используется слово «помазание». Почему? Потому что Бог вне плоти человеческой. Его сила вне плоти человеческой. Поэтому, когда писалась Библия, те, кто были ведомы Духом Божьим, они записывали такие слова, как «Господь Бог», «Дух Божий», «Дух Святой», тем самым давая понять, что Бог действует своей силой вне плоти человеческой. Когда же мы встречаем в Писании слово «помазание», конечно, мы тоже читаем о личности триединого Бога. Но теперь это слово говорит уже о Боге, о Духе Божьем, пребывающем «вы» и на плоти человеческой, и пребывающей с определенной Богом целью. Смотрите, что написано в 1 Иоанна 2:27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Вы знаете, оно у вас пребывает с определенной целью. Слышите? С определенной целью. И вот что мне хочется особенно вам отметить, что когда вы приняли помазание Бога, Дух Божий, ваша плоть при этом сама по себе не приобрела никаких новых сверхъестественных способностей. Ваша плоть осталась той же, как и до помазания. Но после помазания ваше тело, как тело любого человека, кто принял Иисуса Господом, после помазания Духом Божьим тело человека становится носителем Бога, Его Духа и Его силы. Второе послание к Коринфянам, 4 глава 7 стих говорит об этом так: «Но сокровище сие, Дух Божий, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Это говорит нам о следующем, что слово «помазание» как в Ветхом, так и в Новых Заветах говорит о связи Бога с плотью человеческой. То есть, если я хочу говорить о Боге вне плоти человеческой, если я хочу просто рассказать о личности, которая есть Бог, о Его качествах, о Его способностях, но без связи с человеком, я буду говорить «Бог», «Дух Божий», «Господь Бог». Но как только я хочу говорить о Боге, но уже пребывающем на человеке и использующем тело, плоть человеческую, то я буду использовать слово «помазание». Я верю, что вы немножко начинаете понимать, потому что для нас, как рожденных свыше, это очень важно. Следующее, что мы можем сказать о помазании, что помазание говорит о месте нахождения Бога. То есть вы и на плоти человеческой. При этом, используя слово «помазание», мы не упраздняем ни в коем случае важности и значимости личности триединого Бога, Духа Божьего. И не отводим внимания человека от Бога, говоря «помазание». Слово «помазание» говорит человеку о том, что Бог, Дух Божий, Дух Святой использует конкретную плоть человеческую для реализации Его воли. Помните, Бог сказал своему пророку Самуилу: «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю к тебе к Иессею, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И Писание говорит, что взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почил Дух Господень на Давиде. С того дня
и после. Слышите? То есть, когда мы говорим помазание, мы говорим о Боге, который использует конкретную плоть человеческую для реализации Его воли. Помазание – это сила Духа Божьего, пребывающая на человеке с определенной Богом целью. Именно по этой причине в период Ветхого Завета Бог помазывал пророков, помазывал священников и царей своим духом, чтобы те могли выполнять свое Богом вложенное в них призвание в силе Его Духа. Бог так и сказал Иеремии: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы...» Цель. Слышите? Цель. Давайте еще раз подведу по слову помазание такой итог. Помазание – это Бог. Это 100%. Это Бог. Но когда мы говорим слово «помазание», мы говорим о Боге, пребывающем в и на плоти человеческой. Слава Богу! Я верю, что вы это зафиксируете. Мы будем к этому еще возвращаться. Я еще раз хочу напомнить. Возможно, у вас возникают вопросы по прослушанному уроку. Или, может быть, по теме в целом. А возможно, вы еще о чем-то хотите спросить. Вы знаете телефон студии 280-0305-280-26-25. После урока вы сможете позвонить. А сейчас для того, чтобы вы успели записать, зафиксировать то, что вы уже услышали, откровение от Господа, мы сделаем небольшую музыкальную паузу и приступим к изучению следующего материала, связанного со словом уже «Христос». Хорошо, давайте мы сделаем паузу и приступим дальше.
«И нехай віра ваша буде не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви слухаєте програму «Віра Божа».
Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує рік вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України щирими серцями, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Прославляйте Сина, Він єдиний Бог.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Так, продовжуємо наш урок. Напоминаю, з вами в студії Олег Ремес. У нас по счету сегодня 66-й урок, так что не забудьте, отметьте себе обязательно. Мы с вами только что рассмотрели определение слова «помазание». И я еще раз напомню, это очень важное значение. Помазание – это Дух Божий. Это сила Духа Божьего, которая снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Поэтому, встречая слово «Христос» в Писании, очень важно на полях сделать отметочку красной точечкой и переводить это слово в соответствии с его библейским значением. Это не фамилия, это не титул, это не имя Иисуса, это то, что Бог явил через Него, это то, о чем Он проповедовал, это то, что Он использовал для осуществления воли Божьей. Это очень важно знать. Хорошо, продолжаем наш урок. Сейчас мы с вами будем рассматривать следующее слово, потому что если есть помазание, есть то, кем его помазали этим помазанием. И мы называем того, кто помазан помазанием, помазанный. Библейское определение слова «помазанный» на основании Евангелия, конечно, от Луки, звучит так. Это определение дал Иисус. «Дух Господень на мне». Конечно, это определение говорит о Духе Божьем на человеке. То есть, используя слово «помазанный», мы говорим в первую очередь, слушайте внимательно, конечно, о человеке, говоря «он помазанный» или «он помазанник». Но само использование этого слова предполагает не сколько самого человека, допустим, там, брата Ваню, а пребывание вы и на брате Ване Духа Божьего. То есть, это говорит о том, что используемое слово «помазанный», как в контексте Нового Завета, так и в общении, не делает ударение на человека без Бога или просто над человека, а говорит о причастности этого конкретного человека к Богу, говоря о единстве, о его единстве с Духом Божьим и, конечно, о наличии у этого человека его силы для определенной Богом цели. Это очень важно знать. Когда вы используете слово «Христос», и не понимаете, что, называя его так, вы фактически говорите, что он помазан Богом для. И вы не знаете для чего. Просто не знаете. Потому что вы и не вникли, что он вообще помазан чем-то. На нем что-то пребывает с определенной целью. Слышите? С определенной целью. Допустим, к вам навстречу идет человек и держит в руках болгарку. Болгарка — это сложно вам понять. Держит в руках молоток. Вы смотрите на него и смотрите на молоток. У вас в голове нету такой мысли, что он взял молоток, потому что он идет кушать. Вы знаете, что он взял молоток с определенной целью. Так же само Писание говорит, что помазание, слово «Христос» говорит о том, что на Сыне Божьем пребывает Дух Божий с определенной Богом целью. И если тот, кто принял Иисуса, не знает цели Духа Божьего на Иисусе, то приняв Иисуса, он оставил цель Духа Божьего невостребованной. Невостребованной. И во многом эта картина просматривается сейчас среди верующих, рожденных свыше, но оставив Дух Божий, Его силу, невостребованной. Давайте приведем такой пример, чтобы вам было еще глубже понять. Например, можно сказать такие слова. С братом Василием Бог.
Ну, и, конечно, все за него порадуются. Просто порадуются. А если мы скажем, брат Василий помазан, то вы знаете, что все подумают? Все подумают, помазан для чего? То есть у всех сразу возникнет понимание, цель. Всем поняли, что у него есть Дух Божий. Да, от Бога, да. Но всем поняли, что у него есть Дух Божий для какого-то дела. Помните, как Иисус сказал о помазании, о том, что Бог его помазал? Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дух Господень на мне, чтобы с той целью, ибо Он помазал меня с той целью. Я верю, что вы поймаете, потому что это настолько важно. В этом разворачивается понимание слова «помазанный». Конечно, говоря слово «Христос», «Иисус Христос», вы так и не понимаете в основном, о чем идет речь. Вы не понимаете, что Бог возлюбил мир и помазал Сына Своего. Для вас, для тебя, радиослушатель. Бог не помазал Иисуса ради Иисуса. Ибо так возлюбил Бог мир, что помазал Сына Своего. Давайте посмотрим еще на это с другой стороны. Слово «помазанник» также говорит и о том, что человеку доступно то, что есть у него Бог, у его Бога. Конечно, когда я сейчас использую слово «помазанник», я, знаете, я очень, скажем, аккуратно его использую. Но я все-таки хочу вас подвести к определенной мысли. Если я вас сейчас прошу, прямо сейчас в эфире, вы христианин? Вы, конечно, скажете, да, я христианин. А вы знаете, что слово «христианин» происходит от того же слова, о котором мы говорим, «Христос». Христианин. И вы знаете, что слово «христианин» говорит о том, что пребывает вы и на вас. И слово «христианин» говорит о том, что вас доступно, и о том, что у вас есть 24 часа в сутки. И не переводя слово «христианин», вы так и не знаете, почему вдруг вас так назвали. Или вас так называют после покаяния. В переводе с греческого слова «христианин» означает «помазанный». Помазанник, слышите? Не-не-не, брат Олег, я не могу сказать, на что я помазанник. Так подожди, а на греческом ты именно то и говоришь. На греческом именно это ты и говоришь. Когда ты называешь себя христианин на греческом, ты говоришь, что тот же Дух Господень, тот же Дух Божий, который пребывает на моем Господе, пребывает и на мне. А ответь мне, как ты можешь принять Иисуса, помазанного Духом Святым и силой, и не принять Его Духа? А если ты принял Его Духа, то именно по этой причине тебя называют христианин. Я знаю, что существуют такие определения, что христиан стали называть христианами, потому что они вели себя подобно Христу. Это детский сад, я вам скажу. Они вели себя подобно Христу, потому что они проповедовали, о чем проповедовал Христос, проповедовал Иисус. Они вели себя подобно тому, потому что они делали то, что делает Дух Божий, но не потому, что они вели себя как Он и все. Потому что через них была видна та же сила, которая была на нем. Вот почему их стали называть христианами. Их также стали называть христианами, потому что они проповедовали о том же, о чем проповедовал Иисус, о Духе Божьем. И если бы об этом говорили, именно так, как оно есть, а не так, как сегодня об этом говорят, не переведя слово «Христос», то каждый христианин бы понял, что, называя себя христианином, он говорит о том, что Бог пребывает с ним, пребывает в его духе, пребывает в его жизни, пребывает в его деле. А понимая, что Бог с ним, а именно это сказано в пророчестве. «Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их народом, они будут моим Богом». Это обетование Ветхого Завета, данное нам во Иисусе и используемое и в Новом Завете. Я просто удивлен иногда, как верующие, называя себя христианином на греческом, потом начинают просто возмущаться, когда ты говоришь им: «Так у тебя же помазание Духа Божьего!» «Нет! Что вы себе позволяете? Я просто христианин, любящий Господа!» Как вы можете быть просто христианин? Вы простой грек, что ли? Вот такой конфликт происходит на сегодняшний день. Христиане, перевожу с греческого, помазанные, перевожу на более понятно, исполнены Духа Божьего, имея Духа Божьего в своем духе, не принимают от Духа Божьего то, что им доступно по вере в Иисуса. Цирк Шапито, да и только. Я немножко, может быть, где-то утрирую, но вы знаете, что Писание говорит, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. Все творение, а сыны Божии, называя себя христианами, продолжают вести себя так, как будто у них ничего или в них никого нет. Это удивительно само по себе. И если вы называете себя христианин, то, пожалуйста, начинайте являть то или того, кто в вас. Начинайте жить этим. И если мы с вами соединим значение слова «помазанный» со значением слова «помазание», то в целом мы получаем с вами следующее определение. Будьте внимательны. Помазание – это Бог, пребывающий в и на плоти человеческой и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. То есть сама по себе плоть человеческая, она не может снимать бремена, она не может уничтожать ярмо, рабство проклятий, потому что это все духовная проблема, а духовные проблемы, конечно, нужно решать духовной силой. Поэтому всякий раз, говоря о проклятиях, всякий раз, говоря о все, что несет в себе проклятие, рабство проклятий, мы говорим о том, что необходимо помазание, необходима сила Божья. Но называя себя христианином, вы говорите о том, что она у вас есть. Вы говорите об этом. Говоря, называя себя христианином, вы говорите: «Дух Господень на мне!» Нет, брат Олег, я себе не могу позволить так себе сказать. Вот я могу назвать себя христианином. Могу сказать, что я христианин. А сказать, что Дух Господень на мне, не могу. Это просто удивительно. Это просто парадокс христианский, я называю. И не больше. Вы можете на греческом называть себя по-гречески, и при этом на русском вы даже позволить себе произнести этого не можете. А знаете почему? А я вам скажу. Потому что вы пережили религиозное влияние. И религиозный дух контролирует ваш ум, чтобы вы ни в коем случае не перевели слово «христианин». Потому что если вы переведете слово «христианин», то этому религиозному духу вы просто с ним разберетесь во имя Иисуса. Потому что вы будете знать, что у вас есть сила бесов изгонять, больных исцелять. Потому что, называя себя христианином, вы постоянно об этом говорите. У меня есть сила от моего Господа. Бог дал мне силу. Но, называя себя просто христианин, вы ведете себя так, как будто у вас ничего нет. Помазание – это Дух Божий. Это Божьи способности. Божьи возможности. Это все, что собой представляет Бога, но уже вы и на плоти человеческой. Послушайте меня, христиане, или исполненные Духа Божьего. Вы знаете, какое еще одно определение слова «христианин» есть в Писании? Как оно вообще звучит? Послушайте меня. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И не переведя слово «Христос», верующие так и не поняли, на что здесь делает ударение апостол Павел. Потому что апостол Павел в своих посланиях, в определенных контекстах, говорит «Иисус Христос», делая ударение на личность Иисуса. Иисус помазанный Христос. В определенных случаях он говорит «Христос и Иисус», делая ударение на помазание, которое пребывает на Иисусе. А в определенных текстах Писания он просто использует слово «Христос», говоря о Духе Божьем в первую очередь. Потом Писание говорит: «И уже не я живу, но живет через меня Дух Божий, Дух Господа моего». Это о чем-то вам говорит? Так почему вы постоянно говорите: «Я не понимаю, я не знаю, это я, а Бог где-то там далеко»? Если вы называете себя христианин, и Бог говорите, что Бог где-то там далеко, то я вам хочу сказать, вы еще даже не начали. Вы еще даже не начали. Поэтому, используя уже известное нам слово «Христос» в Новом Завете, акцент и внимание уже делаются не на способности плоти человека, а на способности и на возможности Духа Божьего. Чего без перевода этого слова «Христос» не видно. Не переведя это слово с греческого языка, верующие оставили, смотрите, оставили начало формирования основного базового новозаветнего откровения. Потому что Иисус сказал, что на этом откровении, на об откровении о Христе, о Духе Божьем, я построю церковь мою. Это удивительно само по себе. Для меня это до сих пор остается просто парадоксом. Как те, у кого это есть, используют слово, которое сокрывает то, что у них есть, не дает им возможность узнать, что у них есть. Давайте вернемся к нашему стиху, который мы стали использовать или разбирать слова ангелов, сказанные пастухам. Возвращаемся. И смотрите, что ангелы сказали. Который есть, мы читали с вами «Христос Господь». А теперь переводим с греческого, и вы увидите, что сказали ангелы. Который есть помазанный Духом Божьим и силой на господство над всем. Слышите? Опять-таки, я сейчас верю, конечно, что нас слушают не только на Украине, а слушают по всему земному шару. Я знаю, что когда меня сейчас слышит какой-то ортодоксальный иудей или еврей, знающий Писание, то они прекрасно понимают, что евреи в то время, они ожидали не просто помазанного, потому что Бог помазывал царей, помазывал священникам, Бог помазывал. То есть сами по себе иудеи, они знали о помазании, знали о Духе Божьем. Но Мессия – это не просто тот помазанник, который и все помазанники должны быть. Мессия – это тот, который положит конец рабству проклятий. Слышите? Это разница, это огромная разница. Я могу сразу сказать, почему на сегодняшний день, как ортодоксальные евреи, так иудеи, которые чтут слово, закон Божий, не принимают европейского трактования Писания. Я вам скажу, потому что они просто удивлены, что если вы говорите, что Иисус есть Мессия, то почему вы ведете себя так, как будто рабство проклятий до сих пор имеет в вашей жизни силу? Если Иисус есть Мессия, то Он есть Господь, и рабство проклятий над человеком должно было быть в вашей жизни закончиться. Они не могут понять, почему принявшие Иисуса Мессией, Господом, живут так, как будто рабство проклятий с ним не разобрались. Поэтому они говорят: ага, вы говорите, что он Мессия, вы говорите, что он Господь, вы говорите, что он искупил вас от власти греха. Подождите, если вы это говорите, то почему это все в вашей жизни до сих пор проявляется? Значит, вы врете. Значит, это неправда. Потому что мы знаем, что когда придет Мессия, рабству проклятия будет положен конец. Потому что с ним будет Дух Божий, Бог. А посмотришь на христиан, посмотришь на некоторых верующих. Он даже когда разговаривает, в его словах Бога нету. Посмотришь на его жизнь, Бога нет. Но он ходит в церковь. Он молится. Но продолжая называть себя по-гречески, он оставляет невостребованным все то, что у него есть. Поэтому, конечно, когда иудеи слышат слово «Мессия», когда греки слово слышат «Христос», они слышат его совсем по-другому. Почему они и не согласны с европейским трактованием Нового Завета? Нет, Новый Завет они вообще не принимают многие. С европейским трактованием того, о чем мы говорим. Конечно, возможно, кто-то из сегодняшних верующих, читая Новый Завет, все так же продолжает не переводить слово «Христос». Считаю, что если Бог не перевел, то значит так и надо. Нет, причин, по каким его не перевели, есть много. Я сейчас их всех перебирать не буду. Но именно по этой причине одно из очень важных откровений, о котором сказал Иисус своим ученикам, что на этом камне я воздвигну церковь мою, так и осталось нераскрытым. Так и не поняли многие верующие, что Бог-то строит церковь свою в их сердцах. А они не положили этот камень. Они куда-то этот камень спрятали. И Бог не может построить церковь в их сердцах. И они ходят как сиротинушки. Разговаривают как сиротинушки. И ведут себя так, как будто с ними нету Бога. Я ни в коем случае не пытаюсь вас сейчас в чем-то обвинить. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы приняли Иисуса, то вы приняли Иисуса Христа. А если вы приняли Иисуса Христа, если вы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то вы в первую очередь приняли Иисуса, помазанного Духом Божьим и силой, освобождающий от рабства проклятий. Значит, Дух, освобождающий от рабства проклятий, находится в вашем духе 24 часа в сутки. И Он вам доступен 24 часа в сутки. Брат Алиф, а почему Он не действует? А потому что ты разговариваешь так, как будто с тобой Его нету. Именно вы ограничиваете Его, как сказал Иисус, что свяжете на земле, будет связано на небе. Именно от вас зависит, насколько Он сможет действовать в вашей жизни. Что высвободите на земле, будет высвобожден на небе. Я верю, что Дух Божий послужил вам, потому что действительно, знаете, иногда наблюдаешь и думаешь, доколе народ Божий будет оставаться невеждами, доколе не будет востребовано то, что Иисус дал каждому рожденному свыше. Хорошо, видите, как быстро прошло время. И я еще раз напоминаю вам, переводите слово «Христос». Переведите слово «христианин», поразмышляйте, помолитесь. Помолитесь, пусть Дух Божий вам поможет это услышать и увидеть. Пусть это уже закончится невежество в вашей жизни. И я верю, что Дух Божий поможет вам. Потому что Дух Божий, Он пришел для вас, чтобы вы не оставались во тьме, а ходили во свете. Хорошо. Я напоминаю вам, что у нас был сегодня по счету 66-й урок. И, возможно, вы сказали, брат Олег, все, что вы говорили, оно коснулось меня. Но я еще не принял Иисуса Господом. Я хочу скорее с тобой помолиться. Потому что Бог всем повсюду повелевает покаяться. Покаяться не для того, чтобы просто покаяться, а для того, чтобы наполниться Его Духом и быть с Богом всегда. Все 24 часа в сутки и в вечность. Поэтому повторяй за мной. Отец, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Иисус умер и воскрес на третий день для моего личного оправдания, и чтобы я жил вечно. Я верю, и я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Прости мне мои грехи и наполни меня Духом Твоим Святым до краев во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! А теперь откройте Евангелие Нового Завета. Начинайте читать о служении Иисуса Духом Святым и силой. Изучайте служение Иисуса. Изучайте Господа Иисуса. Вам нужно Его знать. И я также благословляю всех молитвенных и финансовых партнеров Радио Эммануил. Помните, ваш труд нечетен.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14:00.